А у тебя опять лихорадка. Вон, голова горячая. — Не надо было сегодня выходить, — сказал Оболенский, положив ему руку на лоб. — Не сегодня, так завтра. Ведь уж завтра-то выйду, наверное, — опять улыбнулся Рылеев той же странной сонной улыбкой. — А завтра что? — Черт! О пустяках говорим, а главного-то вы и не знаете, — начал он уже другим голосом, только теперь проснулся как следует. — Окончательный курьер из Варшавы приехал с отречением Константина. Завтра в 7 часов утра собирается Сенат, и в войсках будет присяга Николаю Павловичу. Со дня на день ждали этой вести, а все-таки весть была неожиданной. Поняли. Завтра восстание. Замолчали, задумались. «Будем ли готовы?» — сказал, наконец, Оболенский. Рылеев пожал плечами. «Да глупый вопрос. Никогда не будем готовы. Ну что ж, завтра так завтра. С Богом!» — решил Оболенский и, опять помолчав, прибавил. «А что ж делать с Ростовцевым?» Ростовцев, хотя и не член тайного общества, но приятель многих членов, кое-что знал о делах заговорщиков. Свое свидание с великим князем Николаем Павловичем он изложил в рукописи под заглавием «Прекраснейший день моей жизни», которую отдал накануне Оболенскому и Рылееву, сказав «Делайте со мною что хотите, я не мог поступить иначе». «Мое мнение ты знаешь», — ответил Рылеев. «Знаю. Но ведь убить подлеца значит на себя донести. И стоит ли руки марать?» «Стоит», — произнес Рылеев тихо. «А вы, Голицын, что скажете?» «Скажу, что Ростовцев ставит свечку Богу и дьяволу. Николаю открывает заговор, а перед нами умывает руки. Но ведь в этом признании он мог открыть и утаить все, что угодно». «Итак, вы думаете, что мы уже заявлены?» — спросил Рылеев. «Непременно. И будем взяты, если не сейчас, так после присяги», — ответил Голицын. «Что же делать? Никому не говорить о доносе и действовать. Лучше быть взятыми на площади, нежели в постели. Уж если погибать, так пусть, по крайней мере, знают, за что мы погибли». «А ты, Оболенский, как думаешь?» — опять спросил Рылеев. «Ну, конечно, так же». Рылеев одной рукой взял руку Голицына, другой — Оболенского. «Спасибо, друзья. Я знал, что вы это скажете. Итак, с Богом. Мы начнем, и пусть ничего сами не сделаем, зато научим других. Пусть погибнем, и самая гибель наша пробудит чувство уснувших сынов Отечества». Говорил, как всегда, книжно, непросто, но просты были глаза. На исхудалом лице огромные, темные и ясные, горевшие таким огнем, что становилось жутко. Просто было лицо, на котором выражалось прежде слов все, что он чувствовал. Так выступают изваяния на прозрачных стенках алебастровой вазы, когда внутри зажжен огонь, вспомнились Голицыну слова Мура о Байроне. Вспомнились также стихи Рылеева. «Известно мне, погибель ждет того, кто первый восстает на утеснителей народа. Судьба меня уж обрекла. Но где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода?» «Да, наконец-то мы можем сказать, завтра начнем», — продолжал Рылеев. «Как я ждал этой минуты, как радовался. И вот наступила минута. Отчего же нет радости? Отчего душа моя прискорбна даже до смерти?» Облокотился на колени, положил голову на руки и ссутулился, сгорбился, как будто весь поник под навалившейся тяжестью. Слезы задрожали в голосе. «Простите, друзья, не надо об этом». «Нет, надо, Рылеев. Говори все, легче будет», — сказал Оболенский. «Планщиком назвал меня Пушкин. Не поэт, а планщик». «Да, планщик и есть», — усмехнулся Рылеев. «Умозритель свободы, а не делатель». планы черчу, а не строю. — Не вы один, Рылеев, мы все такие же, — возразил Голицын. — Да, все. На медне ночью, когда ходил по улицам, где-то в глухом переулочке между казармами собралась кучка солдат, слушают, о новой присяге все понимают. Грудью, говорят, встанем за царя Константина, не выдадим. Ну, я и разошелся. Заговорил о Конституции, о вольности, о правах человечества. А за спиной, слышу, смеется солдатик пьяненький, да ласково так, будто жалеючи. Эх, барин, барин, хороший барин, да бестолковый. Кажись, и по-русски говорит, а ничего не поймешь. Только всего и сказал, а я вдруг понял, да, в России не русские, своим чужие, безродные, бездомные, пришельцы-скитальцы, изгнанники вечные. Даже не смеем сказать, что восстаем за вольность, говорим за царя Константина. Лжем. А когда узнает правду народ, то нас же проклянет, предаст палачам на распятие. Верьте, друзья, я никогда не надеялся, что дело наше может состояться иначе, как нашу собственную гибелью, но все-таки думал, что увидим страну обетованную хоть издали. Нет. Не увидим. Не увидят свободной России наши глаза, ни глаза наших внуков и правнуков. Погибнем бесславно, бесследно, бессмысленно. Разобьем голову об стену, а из темницы не вырвемся. Кости наши сгниют, а надежды наши не сбудутся. О, тяжко, братья, тяжко сверх сил! Не кончил и закрыл лицо руками. Оболенский опять подсел к нему и начал гладить его по голове с тихою ласкою. Как всегда, в минуты нежности называл его коньком, от коня — Кондратий. «Устал ты?» — измучился конек мой бедненький. «Устал, Оболенский. Ох, как устал! Вот, говорят, другая жизнь, а с меня и этой довольна». Так устал, что, кажется, мало смерти, мало вечности, чтобы отдохнуть. «А знаете, о чем я все думаю?» — продолжал, помолчав. «Что это значит? Да идет чаша сия мимо меня». Как мог он это сказать? Для того и пришел, чтобы чашу испить, и вот не захотел. Ослабел. Ужаснулся, это он-то, он, Бог, совсем как человек. А что, Голицын, есть Бог? Только просто скажите, есть? Есть, Рылеев, — ответил Голицын и улыбнулся. Да, вот как просто сказали. Улыбнулся и Рылеев. Ну, не знаю, может и есть. А только вам-то на что? Ведь вы свободы хотите. А разве нет свободы с Богом? Нет. С Богом рабство. Было рабство, а будет свобода. Будет ли? И когда еще будет? А сейчас...